Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуй, дорогой Армен Гаспарян, совершивший в очередной раз подвиг и так рано присоединившись к нам.
Доброе утро, Анна Борисовна. Ну, сон для слабаков, мы ж помним.
Это правда.
Че тратить время напрасно?
Скорее бы утро и снова на работу.
Да можно не уходить и не ждать утра, в принципе, в теории. Ну, просто там же подсчитано, сколько можно всего сделать, если не размениваться на такую мелочь, как сон.
О, да, это действительно ценные часы, которые можно было бы употребить с куда большей пользой. Но, тем не менее, ты знаешь, зато с другой стороны я подумала, как интересно и мудро устроен человек, ну и, в принципе, живой организм. То смотри, телефон для того, чтобы он функционировал, его все-таки надо в розетку, понимаешь, включать, а человек просто...
Ну, уже говорят, что не надо. Уже новое поколение, беспроводная связь, уже все.
А, да? То есть у нас аккумулятор какой-то внутри, который самозаряжается. И с телефонами тоже, в принципе, да, в ближайшее будущее. Что-то
ну,
подобное
вот,
должно обещают,
когда там в сентябре следующая презентация нового поколения Apple, они же обещают беспроводную уже зарядку.
Ну, Apple — это для каких-то странных людей уже. У тебя, кстати, Apple, нет?
Да.
А, извини, пожалуйста.
Ну, ты правильно
не
сказал,
понимаю,
для странных
людей.
Не
понимаю,
людей.
Зачем платить 70 тысяч рублей, когда можно заплатить 15, учитывая, что эти 70 через год не будут работать, перестанут заряжаться и всячески начнут глючить. Но это тема отдельных разговоров.
Ты понимаешь, если бы мне не надо было столько всего делать на телефоне, я бы, конечно, вот именно так и поступал.
Именно ввиду того, что мне очень много всего надо делать на телефоне, в нем вся моя жизнь и работа, я отлично пользуюсь Xiaomi с декабря месяца. И всем рекомендую.
Ну, тогда искренняя всепоглощающая зависть тебе.
Интерфейс точно такой же. Ну, 15 тысяч. Отлично, Григорий. И нормально, Константин. Ну, ладно, что-то мы с тобой очень лирически отвлеклись.
Ну,
сегодня с
утра
пораньше. Это верно, да. Я еще поняла, что у меня с согласованиями не совсем все в порядке было, когда я тебя представляла. Я сказала, Армен Гаспарян, проснувшись и совершив, хотя был совершивший и проснувшийся, я приношу свои извинения, дорогие радиослушатели, если это действительно было так.
Я даже внимания не обратил.
Я тоже сначала нет, а потом
уже
начала
написали,
думать.
Да? Это, видимо, такой ответ за мой монолог в этой же студии в воскресенье по поводу клуба ревнителей памяти русского языка.
Ну что, у нас у соседей, как всегда, очень бурная жизнь происходит, и мы не можем в этом смысле за них не порадоваться. Тут накануне глава СБУ Василий Грицак обратился к директору уже нашего ФСБ Александра Бортникова, что сказал: «Я обращаюсь к вам как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. К организации терактов в Одессе, Харькове, Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб России», — сказал Грицак. Ну, также добавил, что Россия, как всегда, готова дестабилизировать обстановку на Украине и так далее и тому подобное. Но вот так как обратился офицер к офицеру, это меня очень порадовало. Молодец, я считаю. Так и надо работать.
Меня порадовали другие факты из вот той новости, о которой ты говоришь. Ну, прежде всего, господин Грицак странным образом не знает, что никакой войны нет. Верховная Рада еще пока не приняла закон о том, что Россия является агрессором. И этот самый генерал мог бы знать, конечно, что когда идет война, существует некоторое число правил, которые надо выполнять, в том числе службы спеки Украины, хотя, конечно, этому ведомству не повезло особенно со всех точек зрения. Хотя бы в силу того, что его возглавляет дебил. Это причем не оскорбление действием я сейчас совершил.
А диагноз, да?
Нет, это просто констатация факта, потому что Федеральная служба безопасности, согласно уставу, не ведет операции за рубежами нашей страны. Для этого есть Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации и Служба внешней разведки Российской Федерации. ФСБ занимается некоторыми иными делами. Но трагично, конечно, что среди всего многообразия руководителей служб безопасности Украины не нашлось ни одного человека, который мог бы набрать в интернете fsb.ru и почитать вообще о том, чем именно занимается это ведомство. Но...
То есть прям уж так полная совсем фиаско.
Ну, а что хотеть от этого человека? Я напоминаю, что год назад он разоблачил целых 15 терактов, совершенных во Франции, быком-осеменителем. Вот. Но разве об этом сегодня кто-то будет вспоминать, ту громкую историю? Ну, она кого-то сегодня вообще в принципе интересует.
Подожди. Это сейчас не фигура речи была?
Нет, конечно, какая фигура речи?
Тогда, значит, я тоже что-то пропустила.
Анна Борисовна, я не хотел вот тебя травмировать поутру, но если ты говоришь, что ты пропустил, я тебе прочту новость, которая появилась вчера. Ты просто вот сейчас вот спокойно отнесись к тому, что услышишь, потому что, может быть, на тебя произведет это сильное впечатление, так же, как на всех. Новость небольшая, я просто кратко даже ее процитирую. Ни для кого уже не является секретом, что боевой гопак стал одним из основных направлений при подготовке спецподразделений вооруженных сил Украины. Вчера нашим воинам удалось подтвердить действенность национального стиля в боевых условиях. 3 сентября при прорыве вражеской ДРГ инструктор спецназа по боевому гопаку Иван Сердюк смог захватить в плен 7 диверсантов, четверо из которых являются действующими военнослужащими России. Иван Сердюк был вооружен только казачьей шашкой и двумя гранатами. Но враг явно не ожидал от слабо вооруженного противника такой стойкости и отваги, что после непродолжительного боя был вынужден сдаться в плен. Наш герой будет представлен государственной награде.
Это не сатирическое какое-то произведение. А вот Арман показал действительно текст новости. Ну нет, я отказываюсь в это верить.
Поэтому мы будем говорить за племенного быка-осеменителя, который помешал террористам сработать во Франции. И это ведь постоянно. Ну, ты заметь, вот всякий раз, когда возникает какая-то сложная проблема внешнеполитической Украины, раскланиваясь во все стороны, на арену цирка выходит Грицак, говорит какую-то заведомую абсолютно бредятину, и вся аудитория начинает комментировать его слова. При этом уже никто не вспоминает, кто там кому что должен. Ну вот, заметь, когда вся цивилизованная общественность наблюдала парад в честь Дня независимости Украины и задавала себе подлый вопрос, а не хочет ли на это обратить внимание Совет Безопасности ООН? Ведь что произошло? По Киеву идет контингент НАТО. Ну, помимо там американцев и канадцев, еще самые грозные армии мира, Литва, Грузия и Молдова, дефилировали. Но это бог с ним. Это же есть прямое нарушение Минских соглашений, где зафиксировано, что иностранный контингент не может быть на территории Украины.
Нет, ну это сложно заметить нашим коллегам. Ты слишком
многого
требуешь.
Что в Киеве нашлись люди, которые задали этот вопрос, раскланиваясь во все стороны, опять повторяю, да, на манеж выходит Грицак и говорит, значит так, мы тут подумали, давайте примем закон об уголовном наказании политикам и общественным деятелям, которые едут в Россию. Опа! Блин и оладьи, как сказал бы Никита Сергеевич Михалков. Ребят, ну на 5 баллов. Что такое общественный деятель, Анна Борисовна?
Это кто угодно, кто нам понравится особенно.
То есть ты представляешь, да, какие широчайшие возможности получает СБУ по лепке дел.
Ну что, они молодцы, у них надо поучиться, а ты видишь, так как-то их все прикладываешь и прикладываешь.
Нет, Анна Борисовна, давай мы уточним. Я правильно понимаю, что именно эта страна объявила тотальную декоммунизацию?
Ну, именно эта страна объявила себя самой свободной и демократической некоторое время назад.
Правильно. Почему тогда эта страна руководствуется всеми возможными постулатами 1937 года?
А потому что не надо. Ты вот немного не туда смотришь. Потому что если вот здесь вот так берешь, вот так вот руку кладешь, вот здесь играешь, здесь играешь, не играешь, здесь рыбу заворачиваешь, и тогда все вполне себе нормально выходит.
Ты думаешь?
Я в этом глубоко убеждена.
Угу. Анна Борисовна, а тогда, может быть, ты сможешь мне объяснить, почему господин Порошенко, подписав амнистию для воевавших на Донбассе, при этом эта амнистия относится только к совершившим преступлению уголовного характера воинам АТО?
Ну, это виртуозность украинского лидера.
Угу.
Не каждый ведь так может.
Нет, вот так как раз может каждый, в принципе. А ты мне просто скажи, как художник художнику, что надо сделать, в принципе. Я понимаю, что, наверное, это задача неразрешимая, особенно если у тебя в прикупе находится мистер Уокер. Это Виктория Нуланд мужского рода, открывшая для себя, наконец-то, ситуацию на этой части карты мира. Так вот, что нужно сделать, чтобы господин Порошенко прочитал 9 пунктов?
Нет, это
9. Не... Прописью 9. За без малого 2,5 года. Уже как?
Ну, в принципе, на украинском языке они тоже, наверное, должны существовать, я вот сейчас так подумала. На всех языках должны быть.
Знаешь, Анна Борисовна, да? Я тебе могу рассказать.
Хотя с украинским, как мы знаем, у украинского лидера не все в порядке.
Было это в прошлом году, вот примерно в это же время. Когда многочисленные мои призывы «выходите к ракитному кусту драться» были услышаны украинским экспертным сообществом. И не просто сообществом, а, я бы сказал бы, александрийским столпом этого экспертного сообщества. Дебаты происходили на американской радиостанции. Ну, то есть, все по-взрослому. В качестве Дантеса для Пушкина-Гаспаряна была выпущена самая тяжелая.
В качестве
тяжелая.
Столпа.
Да, артиллерия. Я не знаю имени этого человека, он скрывается. Вот. Был он представлен в эфире как «Горький лук».
А, что-то такое, что-то всплывало,
да,
где-то
ну,
когда-то.
Конечно, очень нашумевшая история. После дебатов с этой скотиной Гаспаряном «Горький лук» вынужден был извиняться перед своей пастой, потому что никто не бил его так больно. Вот, началось все с того, что пациент...
Извини, а он даже в эфире вот так вот представлялся?
Да. Ну, я сказал, что, в принципе, я очень горд за великую страну Украину. Пожалуйста, в следующий раз приведите мне философа с позывным «Конский навоз» или там «Куриный гребень», ну, чтобы я, так сказать, проникался.
Это невозможно.
Ну, это вот...
Ну, то есть, ни у кого ничего не щелкает, да?
Нет, у американцев нет. Ну, они же устраивали эти замечательные дебаты. Так вот, этот господин начал с того, что... заговорил про пункты Минских соглашений и сказал, что пункт номер 9 – это пункт номер 1. Это вот как раз то, о чем ты говоришь. Здесь считаем, вот, а то тут не понимаем.
Ну, в принципе, предъявить после этого даже и нечего, как ты теряешься.
Нет,
сразу.
Ну, я спросил его, есть ли у него проблемы там с русским языком. Может быть, он теперь как евроинтегрированный в состоянии прочитать этот текст на английском языке. И, знаешь, они действительно прочли.
Какое неприятное оскорбление евроинтегрированной.
И были вынуждены признать, что пункт номер 9 – это не пункт номер 1, а как раз номер 9.
Ага.
Это вот к вопросу, да, прошел год. Ну, президент величайшей державы в состоянии вообще оценить?
Ну, он же не был на дебатах на Радио Свободы с Гаспаряном.
Нет, а это не на Радио Свободы было. Там, по-моему, то ли Сакраменто, то ли Сан-Франциско.
Ну, что-то такое.
Ну, в общем, хорошее. Демократическое место. Где-то, наверное, трансгендеров тоже очень любят. Нет, знаешь, ну, господин Порошенко дискутирует с более серьезными людьми. Что тут Гаспарян-то? Он, между прочим, самим Путиным вынужден терпеть поражение. Это же больнее гораздо. Причем, понимаешь, это же шахматная партия в нарушении всех правил. Пациент каждые 15 минут вынужден выходить и звонить в Вашингтон, услышать «лошадь, уходи» и возвращается назад. И, знаешь, они не могут это прочитать. А чего удивляться после всему вот того, что там происходит, на каким-то заявлением какого-то Грицака? Но ты вчера видела нашумевшую фотографию, которую выложили придворные журналисты Верховной Рады?
Нет, что за фотография?
Спикер Поруби на фоне портрета Турчинова с нимбом.
Это шутка или это всерьез?
Какая шутка? Ну, а икона, которую Порошенко нарисовал на свою семью, ну, вернее, по его заказу, и повесил у себя дома, это шутка? Это вот интеллектуальный уровень всех этих людей, понимаешь?
Мамочки.
Могли ли они поставить туда вот условно какого-нибудь интеллектуала хорошего?
Какой ужас, Армен. Это,
конечно,
это
там
ужас.
Может быть только такой, извините, я скажу там словами Антона Павловича Чехова, потомственный свинопас Грицак. Никакого другого человека там быть не может.
Но это его, вот я пытаюсь понять, это все-таки его личная инициатива, это громкое заявление было, или попросили коллеги?
Ну, я думаю, что здесь встретились два одиночества. Во-первых, этот человек не может уже не делать никаких заявлений, да, он ходит по телеканалу, у него же нет другой работы.
А вот так посмотришь, у меня новость открыта, вроде вот если текст не читать, приличный даже человек. Василий-то Грицак. Ну, так, по фотографии.
А там неприличных нету. Ну, а там же есть депутатки, не побоюсь этого слова, Верховной Рады. На них же смотреть это ж одно удовольствие. Ну, ж видно, что красавицы неописуенные просто. Да был бы я художником, я бы картины с них рисовал. Но это до момента, пока они рот не открывают.
Ты жестокий человек все-таки.
Да почему?
Ну, потому что так есть. Про тебя этот факт известен, но каждый раз не перестаю поражаться.
Ну, Анна Борисовна, вот ты как художник, художнику, еще раз мне скажи, когда последний раз директор ФСБ Александр Бортников, генерал армии, давал интервью? Вот ты можешь вспомнить?
Я нет.
Вот навскидку я тоже не скажу. Господин Грицак дает каждый день. Хорошо, упростим задачу. Сколько раз в год выходит к прессе директор ЦРУ?
Ну, тоже интересный вопрос.
Ну, а этот как Леминг, с телеканала на телеканал. Ему всюду рады. У него всюду щеки, не спадающие на отсутствующие погоны, он все время несет какую-то ахинею.
Ну, зарплату же, с другой стороны, надо за что-то получать.
Анна Борисовна, ты знаешь, мне кажется, что ему не доплачивают. Но вот все, что он делает, когда его отправят в отставку, он может прекрасно зарабатывать себе на жизнь выступлениями со сцены. Но это же готовые эстрадные номера. Бортников, я обращаюсь к вам как к офицер к офицеру. Кто ты есть такой вообще?
Слушай, на самом деле, вот так, если серьезно, ну, понятно, что про одно мы 100 000 раз говорили. Ну, мне было бы стыдно вот так вот выйти, будучи там человеком от власти, наделенным полномочиями, и говорить такую фигню. Ну, ты же не в безвоздушном пространстве существуешь. Ну, понятно, есть рядом с тобой коллеги, которые с пониманием отнесутся, но есть же очень много других адекватных людей, перед которыми, ну, как-то стыдно должно быть.
Анна Борисовна, если они этого не будут делать, крах будет сильно быстрее. Все же именно на то и построено. Что все же будут относиться вот к этим удивительным людям как к комикам. Вот если поговорить с украинцами, они тебе честно скажут, что они не воспринимают абсолютно эту власть.
Тем не менее, эта власть есть.
Но она должна быть какая-то. Ну, другой нет. Ну, не повезло, понимаешь, стране на протяжении 25 лет. Там же что, не человек, то катастроф национального сознания.
Ну, тут зато дождалась своего часа товарищ Тимошенко, наконец. Вышла, заявила о полном, абсолютном крахе экономики Украины. Теперь, видимо, начинаются иные времена. Отсиделась товарищ Тимошенко. Я имею в виду тихо в Раде.
Ну, Анна Борисовна, понимаешь, не употребляй слово «отсиделась» по отношению к Тимошенко, потому что эта-то женщина сидела при всех властях, почти украинских, и не факт, что ее не посадят при нынешних.
Ну, об этом мы поговорим чуть позже, через несколько минут. С нами Армен Гаспарян в этом часе. СМС-портал 5533, короткий номер, со слов «Вести» начинайте сообщение, и WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Я сейчас, дорогие друзья, поняла, что я очень счастливый человек, потому что у меня же что есть? Практически полное собрание сочинения автора, прижизненное, да еще и с автографом.
Не, полное. Полное. Вот, ну, то, что вышло за 2 года, да, полное.
Армен Гаспарян, новая книга вышла «Оболганная война 1941-1945». С подписью автора. Армен, спасибо тебе большое.
Да было бы за что.
У тебя же встречи на этой неделе многочисленные с читателями.
Ну да, у меня осталось их 3. Сегодня я работаю Оливером Стоуном.
Ну, это как?
Ну, выпустили книгу, это не я, правда. Интервью с Путиным, полная версия. по тому самому фильму. Uh-huh. Вот. Но Стоун не смог приехать, поэтому 3 дня его замещают. Сегодня в виде Оливера Стоуна на Арбате я, и потом 2 дня у меня на книжной ярмарке. Завтра в 7 и в субботу в 11. В 11, потому что мне потом ехать на эфир Вести ФМ. У меня же расписан, как известно, каждый час. Вот. Поэтому это единственное окно, когда я мог поприсутствовать второй раз.
Поздравляю тебя, Армен, от души, это очень приятно.
С моей неугомонностью?
И с неугомонностью, и с книгами вновь выходящими, выпускающимися.
Ну, главная книга впереди, я считаю, как раз по теме нашего сегодняшнего эфира, ее верстают. Денацификация Украины.
О, интересно.
Потому что люди сказали, ну, слушайте, ну, напишите уже, ну, расскажите, что такое 106-й закон Федеративной Республики Германия, а то вы все время употребляете это словосочетание, а в интернете ж ничего нету, лезут в Википедию, не находят, плачут люди, хотят узнать.
Мы с трепетом ждем, Армен. У меня твои книги прямо вот на прикроватной тумбочке стоят всегда со мной.
Да, я знаю, ты фотографию постила в уютном инстаграмчике. Вот, но возвращаясь к менее приятным людям, госпоже Тимошенко, вот, слушай, ну, приятно, конечно, что все-таки даже и до них дошло уже, в общем, что проблема с экономикой-то очень глубокая. Понимаешь, они же тут целый месяц сидели, ждали великого знака солнца о том, что 230 миллионов, выделенных Европейским Союзом, вот-вот упадут на счета, и снова можно будет, так сказать, садиться на поток и осваивать бюджет.
Ужас. Вот когда я слышу эти слова, сразу вспоминаю про транш, который должен выделить Евросоюз, например. Ну, сразу вспоминаю те наши ужасные не столь далекие времена, когда вся страна вот так же жила в ожидании транша.
Ну, известно же, что Мишель Кондесю сказал, никто не поможет России, кроме нас самих. Мы помним эту эпоху, но вот сейчас...
Кошмар, такой позор.
Да сейчас же никто не помнит, на самом деле, ни Кондесю, ни вот эти вот мутные очень переговоры с МВФ. Самое главное, мало кто скажет, на чем они вообще закончились. Кто тот человек, которому сказал, все, ребята, стадоели вы все вместе... И мы как-нибудь сами это сделаем. Уже же никто не помнит. А хотя, казалось бы, сколько лет прошло? Ну, меньше 17.
Но да-да, нет-да, и Мишель Кондесю это навсегда запечатлелось.
Ну, нет, да-да, нет-да, это еще раньше. Это уже вообще единицы помнят. Это, знаешь, как говорил Паниковский, Шурочка, таких людей и раньше-то было мало, а сейчас вообще нету. Он, я и все. Нет, ну проблема же действительно, и ждали транш 230 миллионов, а Европейский Союз, зрадники, сказали, не раньше начала следующего года.
Вот сволочи.
Неблагодарны, это после всего, что для них сделали.
Да вообще не то слово. Не, на самом деле, конечно, тут не хочется злорадствовать, потому что народ-то Украины ничем не виноват во всем том, что происходит.
О! Анна Борисовна, ты оседлала любимую тему творческой российской интеллигенции.
Ну нет, действительно. Знаешь, горстка тех, кто был причастен, все-таки, я думаю, это не все те люди, которые населяют эту территорию.
А остальных просто при молчаливом абсолютно согласии наблюдали и еще и постили кое-чего в своих уютных социальных сетях.
Ну, постили тоже те, которые вот были причастны.
Да, по поводу Одессы, Мариуполя, потом вот почти трехлетней эпопеи на Донбассе.
Ну, тебя послушать, так там все злые люди
живут.
Не,
почему? Там добрых-то людей очень много. Но доброта же иногда, знаешь, бывает синонимом глупости. То есть, если людям из месяца в месяц пытаются объяснить, что, ребят, если у вас в кармане дырка, и вы кладете туда конфету, она может упасть, оказаться в луже. В конце концов, вы ее можете потерять. Что надо сделать? Надо зашить карман. В переводе на обычный язык для этих людей. Ребята, если вы ликвидируете промышленность, ну, конкретно запорожский кластер, то вам надо что-то другое создать. Иначе у вас будет повышение уровня безработицы. У вас будет социальная напряженность в регионе. Социальная напряженность в этом регионе автоматически означает, что заполыхает у вас весь Юго-Восток, оставшийся пока у вас. Хватит ли сил 40 тысяч ваших отморозков, вот этих вот подонков из Азова и Айдара, для того, чтобы усмирить 9 миллионов населения? А не боитесь, что потом перекинется дальше, что разгневанные люди на юге спросят, а кому же все-таки мы продали порт?
Но рано или поздно все это наверняка случится.
Ну вот. Их же предупреждают о том, что, ребят, вы идете именно по этому сценарию. А что происходит у этих людей? Открываешь ленты. Главное событие. Пятница. У нас какое было?
1 сентября.
Правильно. И Путин отправляется куда-то там на саммит БРИКС. Открываешь ленту украинскую. Главная новость дня. Блогер какой-то, ну очередной минстетский придурок, там же других нету, встретил Порошенко в супермаркете. И Порошенко здоровался за руку с людьми. Анна Борисовна, понимаешь, Порошенко, это было бы смешно.
Помимо прочего, он еще встретился с львовскими школьниками и рассказал им о том, как они важны и необходимы для украинизации Донбасса, и как им следует туда ехать, чтобы нести разумное, доброе, вечное на
этой территории. Ну, и детки уже туда ездили 70 лет назад, там и остались все вместе. Вот, и до этого они туда ездили.
Я прям вот так вижу, как львовские школьники сразу же воодушевились после этих речей.
Нет, они, кстати, действительно воодушевились, и не надо здесь иллюзий, потому что движущая сила Майдана – это вовсе не футбольные фанаты, это второй этап. А первый этап – это именно вот это Рогульё, Львов, Ивано-Франковск, Луцк, вот откуда Грицак.
Ну хорошо, то есть как, вот как ты это видишь? То есть они пошли, купили билеты, заселились в вагон, потом из него вышли и пошли сеять украинские ценности,
да,
что ли, по Донбассу?
Конечно,
каким образом? С дубинами и отбойными молотками?
Ну почему? С иконами, с ликами Бандеры, с литературы. Ну а как это?
Ну очень убедительно, согласись.
Ну а как это до этого происходило? Ты пойми, что господин Порошенко, борясь с коммунистическим проклятым наследием, которое ему отравляет его олигархическую душу, он умудряется повторять абсолютно все традиции советской власти. Ну, советская власть наоборот сделала. Да, она отправляла людей с юго-востока Украины, вот этих вот выпускниц педагогических училищ и университетов, преподавать на Запад, где их убивали. Ну, теперь обратный процесс. Теперь школьники оттуда едут, значит, объяснять людям в Донецк, как они их любят. Что еще не все фосфорные бомбы на них скинули, не все там пособия зажали. Ну, нормально. А что ты ожидал от этих людей?
Ну, нет, в принципе, конечно, все хорошо. Я очень рада была новости по поводу того, что граффити Майдана должны оставаться на своих местах, а если кто-то не согласен и решил отремонтировать...
А это вообще больная тема. Сейчас,
это...
сейчас я совсем подлые вещи скажу. Значит, памятники, говорите, чудесно. А деревья куда подевались?
В смысле?
Со следами пуль. Их спилили. А теперь, внимание, а знаешь почему?
Почему?
Чтобы следствие не смогло потом определить направление стрельбы. Чтобы вопросы никто не задавал, кто и когда начал стрелять и откуда. Поэтому первое, чего сделала победившая власть, это аккуратнейшим образом спилила все деревья. И ни одна просвещенная блогерская душа тогда на Украине не возмутилась по этому поводу. А тут, ах ты, боже мой, граффити с Тарасом Шевченко смыли. Все, победа никогда не будет полной, того и гляди, без виз отменят. А про деревья кто-нибудь вспоминает?
Слушай, ну это вообще кошмар, конечно. Что я вот прям... Знаешь, а с другой стороны и порадовалась. Вот владельцам магазина, который стоит там рядом с Майданом, им, наверное, очень приятно жить вот в такой вот стране, когда приходят неизвестно кто, какие-то гопота отморозки, начинают разносить твой магазин, а полиция в это время ничего не действует, и власть считает, что так и надо,
все хорошо.
У меня,
кстати, большие претензии к
нынешнему Майдану. А также людям,
Майдану,
которые ходят по этой улице, им, наверное, тоже все это очень понравилось.
Я считаю,
так
надо...
что они достигли своей цели, те, кто пришел.
Борис, надо немедленно арестовать и расстрелять дворников, которые посмели смыть пыль с исторического Майдана.
Да, я с тобой согласна, это тоже большое упущение. По поводу других упущений мы поговорим через полторы минуты, потому что сейчас пауза. Армен Гаспарян с нами в этом часе. Кстати, пишут, можете смеяться, но учителя из Львова едут в школу славянская и Краматорская.
А чего там смешного?
Ну,
это, трагично. Ну, туда на протяжении 100 лет все пытаются отправлять. От героев Крут и вот до нынешних деятелей. Только никак они усвоить не могут, что если у них за 100 лет архетип не поменялся, с чего они решили, что у жителей тех самых городов он сильно поменяется? Потому что там неделя не проходит, чтобы не появилось какое-то видео, что там школьники, зрадники, кто-то под гимн не встает, кто-то полицию послал. Там же движение-то идет. сами эти украинские телеканалы, 1+1, там, на TSN.ua, они же постоянно орут по этому поводу, что, ну, непробиваемая какая-то публика. Но у них, если даже представитель президента говорит о том, что, слушайте, ну, может быть, вообще действительно без людей взять территорию, просто, ну, не получается.
Ну, в общем, рано или поздно это произойдет. Одни люди очень рады безвизу, другие в большом количестве в Россию. А кто там будет?
Ну, будет воплощенная мечта ЕС. Ну, ЕС же сказал, нужно 8 миллионов. То есть еще, значит, соответственно, ну, 25 миллионов надо утилизировать куда-нибудь.
Печально все это.
Ну, а что печально? Ну, вот у тебя примеры же есть перед глазами, Прибалтика. Витрина бывшая Советского Союза, ты посмотри, во что она вообще превращена.
Слушай, Прибалтика, я просто не перестаю поражаться, насколько стремительно все там случилось, и как люди убеждены в том, что все правильно сделано. Ну вот ты посмотри, раньше Прибалтика это, ну, было лучшее там в стране, куда все стремились, это за границей была наша своя собственная, и все эти прибалтийские артисты, это была белая кость, как это круто было называться кем-нибудь, каким-нибудь таким вот именем, и петь с небольшим акцентом на русском языке. Ну реально, туда люди стремились, все хотели. Сейчас это глубокая провинция Европейского Союза, без экономики и без всего. То есть, наверное, сейчас там настало счастье?
Ну, долгожданное, вселенское. Ну, они же именно этого хотели. Ну, ты пойми, можно вытравить человека с хутора, но хутор из человека вытравить нельзя. Если у тебя вот постоянно именно такое вот восприятие должно быть, то, конечно, ты будешь именно туда тяготеть.
То есть раньше это был культурным центром, крутым курортом, теперь ты стал глубокой
провинцией? Ну, они обижались, конечно. Хуторское мышление пытались исправить. Но ты представляешь, вот варвары большевистские, негодяи пришли и сказали, слушайте, ну вы какие-то не идеальные, ладно, черт с вами, мы вам сейчас хор сделаем народный, театр откроем, библиотеки сделаем. Что, ну это обиду нанесли какую-то, понимаешь, они-то ожидали бусы и консервную банку, а вы тут что и сделали. Как только вышли, все, все ликвидируется, как класс. Вот оно отношение, сейчас наконец-то воплощенная мечта, народ отваливает. Молодежь, туристический сектор ликвидируется. Все вот эти замечательные рижские улочки, где кафе вот эти вот. Все простаивает. Бизнес умер. Юрмалу они известно, что сделали.
Это молодцы. Это самое крупное достижение со времен, с 2014 года. Я считаю, ради этого стоило бы поработать.
Нет, ну, Анна Борисовна, давай честно скажем. Самое крупное достижение все, начиная с 2014 года, это книга рекордов Украины. Остальные рядом уже не стоят.
Подожди, это... Книга рекордов Украины.
Ну, конечно.
Что это?
Ну, слушай, эти ликвидировали Юрмалу, да? 3 месяца у них был бархатный сезон, там концерты, трали-вали. А эти взяли и ликвидировали всю промышленность свою, ориентированную.
В этом смысле.
Ты будешь сравнивать?
Нет, это да. Я погорячилась, согласна, да-да-да.
А газотранспортную систему, понимаешь? Знать о том, что у тебя на более чем 52% бюджет наполняется за счет транзита газа и делать все возможное для того, чтобы это ликвидировать. А когда это наконец-то произошло, встать в обиженную позу и сказать: «Эй, золотая рыбка из Брюсселя, ты там поговори с русскими, мы делать что будем? 2019-то не за горами».
Это поразительно, насколько мы раньше думали, что анекдоты — это просто анекдоты, а оказывается, там очень многое было из жизни в этих анекдотах.
Анна Борисовна, понимаешь, надо было просто, наверное, лучше Антона Павловича Чехова читать. Вот правда. И многих других классиков русской литературы 19-го столетия. Но у нас же, как известно, все это проходили в школах факультативно, поэтому многие шедевральные произведения оказались неизвестны широкой публике. А напрасно. Потому что если бы вот это все читали бы, то, может быть, имели бы гораздо больше представления о том, что это из себя представляет. Но у нас же что такое Украина? Это Павка Корчагин с зажженным сердцем и Сидор Ковпак. Все представление об этой стране. Ж другого уже нету. Ну и Никита Сергеевич Хрущев с кукурузой, с ботинком на трибуне. С чем она еще могла у тебя ассоциироваться в 20-м столетии? Ну вот так, если глубоко копнуть. Ну, Беларусь ассоциировался ансамблем «Песнеры». Ну, Грузия ассоциировалась с «Мимино». А это с чем ассоциировалось? Дважды герой Советского Союза Сидор Ковпак. Все. И никаких других ассоциаций это не вызывало.
Ковпак, сало и ты ж меня подманула.
Ну, хорошо. Ты ж меня подманула — это народная песня. Сало тоже не относится к изобретению 20-го столетия. Едва ли отражает архетип. Но мы же не интересовались этим никогда. Ну, давайте честно скажем. У нас отношение было, что Украина — это, ну, примерно там Северная Бутово. Что там волноваться?
Ну, в общем, да.
Когда выяснилось, неожиданно, у нас же, понимаешь, эта страна-то у нас тоже замечательная. У нас 9 месяцев в году холодно, но снег падает всегда неожиданно.
Всегда.
И для коммунальных служб, и главное, для гидрометцентра. У них всегда это вызывает умиление. Ну, кто бы мог подумать, да, в октябре снег.
Зато у нас весело.
Ну, поэтому для нас и Украина стала неожиданностью. А меня больше умиляет потом. Значит, когда это все произошло, и вот надо какие-то поступки совершать. И вот гениальное совершенно, значит, изобретение мысли некоторых людей, вот на любой вопрос они тебе будут говорить: а это все потому, что у нас случилась Украина. Опять процитирую Никиту Сергеевича Михалкова. Ребят, блины оладьи, вас сколько лет предупреждали? Вот каждую субботу с 6 до 7 вечера в этой студии находится Гаспарян и Мартынов. Мы с Алексеем Анатольевичем, ну вот не соврать, года с 2008-го, как два тетерева на таку, пытались объяснить людям, что если вы не хотите обращать внимание на то, что происходит на Украине, вы рискуете получить очень серьезную головную боль, которая сильно превзойдет Грузию. Хихи-ха-ха, все потешались. Больше того, потешались в октябре 2013 года. Вот эти слушатели наши, многие, рыдающие потом по Украине, а я напоминаю, какие они мне смс-ки присылали, что вы ничего не понимаете. Мы один народ. Где вы там нашли столько дебилов? А потом: а это все потому, что у нас случилась Украина. Приплыли. Дальше немая сцена. И кто в этом виноват? Слушай, это не потому, что мы умные. Такие с Мартыновым были. Мы просто читали все то, что там происходит. Не ленились. Не верили вот этим бодрым рапортам. Вот эти вот наши вот межпарламентские конференции на постсоветском пространстве, круглые столы профессиональных болтологов и докторов около всяческих наук. А мы смотрели просто за печать украинской. Что там происходило?
Что, и не верили, что, что весь мир летает на украинских крыльях?
А они тогда об этом не писали, Анна Борисовна. Они тогда выделяли деньги на ту самую агитацию для тех самых учителей, которые потом поедут в Славянск и Краматорск. Учебные пособия про святого Бандеру, они издавались на государственные гранты эпохи Януковича. Это к вопросу про российски ориентированного президента. И заметь, что никто из деятелей партии регионов, которые нынче в оппозиции, они тогда ни слова же об этом не говорили. А желающие в этом усомниться, я приглашаю на сервер Верховной Рады. Посмотрите архивы законопроектов. Кто и за что голосовал. Массу для себя интересного найдете. А такая же, это очень удобная позиция. А у нас случилась Украина.
Слушай, но как ни крути, жить-то людям все-таки надо будет каким-то образом.
Надо, они выживут. Я тебе готов доказать это. Поскольку это действительно один народ, они выживут при любом правительстве там. Они перейдут абсолютно точно с промышленно-аграрной системы на аграрную, будут обеспечивать сами себя товаром, это будет снова та самая Малороссия, образца там условно 19-го года. Они выживут. Именно потому, что исторически они имеют архетип вот этого самого выживания. А вовсе не потому, что там экономика куда-то рванет вверх. С такими, как Порошенко, единственное, куда она может рвануть, это в офшоры. Оставшиеся там на счетах бюджетные средства будут просто убраны. Но они выживут. У меня в этом нет никаких сомнений.
Ну, вот Тимошенко, которую мы с тобой упоминали, там в пух и прах разнесла ситуацию. Ну, помимо там снижения валового национального продукта на душу населения, инфляции и так далее, сообщила, что Украина является лидером в Европе по детской смертности, по смертности рожениц. беспрецедентные показатели, катастрофический уровень инфляции. На предпоследнем месте Украина, на 136-м месте. За нами лишь Венесуэла, сказала она. Вот результаты этих реформ.
А сама она за что-нибудь несет ответственность?
Нет.
Прекрасно. Понимаешь, если бы вот условно вот этот спич бы произнесла Анна Борисовна Шафран, вот эта гневная патетика такая, вот результат реформ, было бы понятно. Ты никакого отношения к этому не имеешь по определению, ты зрадница. А когда вот это заявление делает депутат Верховной Рады, лидер партии, у меня возникают вопросы. Пани Юлия, ну вы честно скажите, что вы хотите порулить.
Так она этого никогда и не скрывала. Ой.
А рожениц вспоминать, это вредно.
Ну, дай бог в любом случае здоровья и счастья этим людям. Армен Гаспарян был с нами в этом часе. Армен, спасибо тебе большое, что с утра пораньше.
Ну, Анна Борисовна, смог. Ты же знаешь, тебе я не могу отказать.
И за это мы тебя любим, ценим и ждем. Спасибо тебе большое. Сейчас новости, друзья. После новостей к нам присоединится Владимир Сергеевич Васильев.